33. Как только Маргарит узнала голос Тесс из-за ближайшего переливчатого столба, или даже непонятным образом из него, вышла сама Тесс. «Но это не Тесс», — мгновенно поняла Маргарит. «Это было точное изображение Тесс, вплоть до джинсового комбинезончика и желтой блузки, в которые Маргарит торопливо одела дочь, когда они выехали в клинику». Однако Тесс никогда не выглядела столь сюрреалистически безупречно, никогда так не светилась изнутри, не смотрела столь чистым, не мигающим взглядом. — Вам нечего бояться, — сказала зеркальная девочка. — Да нет, — подумала Маргарит, — мне есть, очень даже есть, чего бояться. — Ты зеркальная девочка, — выдавила она наконец. — Так меня называет Тесс.
«А кто ты на самом деле?»
«Одним словом не ответить».
«Это ты меня сюда перенесла?»
«Да».
«Почему?»
«Потому что вы этого хотели».
«Что тебе нужно от моей дочери?»
«Она меня многому научила».
«Ты ей что-то сделала?»
«Я не делаю людям ничего плохого».
«Это существо, это нечто...» не просто позаимствовало у Тесс ее облик, оно освоило ее дикцию и манеру уклончиво отвечать на вопросы. «Тесс сказала, что ты живешь в Оке, в Бэк-Кольцах».
«У меня есть сестра в Кроссбэнке», — гордо сказала зеркальная девочка. «И сестры на звездах, их почти невозможно перечесть. Здесь у меня тоже сестра, мы с ней разговариваем».
— Нет, разговор слишком странный для того, чтобы происходить в действительности, — подумала Маргарит. Он уверенно движется по характерной для сна траектории, и, как и любой сон, его придется досмотреть до конца. 47-я Большой Медведицы коснулась горизонта, внутрь лабиринта арок протянулись длинные причудливые тени. — «Эта планета находится очень, очень далеко от Земли», — сказала Маргарит, думая о времени, о его течении, о парадоксах. «Я не могу быть здесь».
«Вы ведь не там», — сказала изображение Тесс, махнув рукой в сторону пустыни. «Вы именно здесь, а здесь все по-другому. И чем глубже зайдешь, тем больше по-другому. Верно, если вы выйдете наружу, вы умрете». Ваше тело не сможет там жить, а если вы будете отсчитывать здесь часы, это будут не те же самые часы, что в Слепом озере.
— Откуда ты узнала про Слепое озеро?
— Я там родилась.
— Почему ты так похожа на Тесс?
— Я объясняла. Она меня многому научила.
— Но почему именно Тесс? Зеркальная девочка пожала плечами. — Совсем, совсем как Тесс.
Она познакомилась с моей сестрой в Кроссбэнке еще до того, как я родилась. Мог быть кто-то другой, но кто-то должен был быть.
— Как субъект, — подумала Маргарит, — мы могли выбрать для наблюдения кого угодно. Так получилось, что выбрали его. Субъект безразлично созерцал их беседу, если, конечно, его неподвижность означала безразличие.
— Продолжайте, — сказала зеркальная девочка. — Говорите с ним. Вы ведь этого хотели?
— По большому счету, да. Всегда, хотя об этом можно было лишь мечтать. — Привет, — сказала она срывающимся голосом, чувствуя себя полной идиоткой. Ответа не было. Она снова беспомощно взглянула на зеркальную девочку.
— Не так. «Расскажите ему историю», — посоветовала та.
«Что ему рассказать?»
«Расскажите о себе».
«Какой-то абсурд», — подумала Маргарит. «Нельзя же вот так ни с того ни с сего что-то рассказать. Какая-то детская идея в духе Тесс. И вообще она тут уже слишком долго. Она же не субъект, чтобы бесконечно стоять на одном месте. Она обычный смертный». И тут Маргарит захлестнула теплая волна. Такое чувство она испытывала, укладывая Тесс спать, читая ей на ночь, пока Тесс не выросла из этого возраста, читая что-нибудь из тех старых детских книжек, которые ей так нравились. «Страна Оз», «Хоббит», «Гарри Поттер». Усталость куда-то делась. Возможно, ее прогнала зеркальная девочка. Она закрыла глаза и задумалась, что могла бы рассказать субъекту про Землю. Не про историю с географией, а про собственную жизнь на планете. Вне всякого сомнения, рассказ этот покажется ему пугающе странным. Рассказ о ней самой. Родилась так, как обычно рождаются человеческие дети у человеческих родителей. Первые смутные воспоминания, какие-то кроватки и пеленки, осознание своего имени. Первые 12 лет ее звали Марджи. Погружение в скуку, ужасы и редкие радости школы. Мисс Мармет, мистер Фоусек, миссис Блант, строгие божества, соответственно, первого, второго и третьего классов. Смена времен года, название месяцев, сентябрь, пора в школу, ноябрь и первые по-настоящему холодные деньки, темный, иногда обжигающий январь, тайне снегов и дождливые месяцы вплоть до июня, сам июнь, жаркий и многообещающий. Свобода, которая заканчивается вместе с августом. Детские драмы, аппендициты, операция, грипп, пневмония, дружба, которая начинается и продолжается, или же вдруг оканчивается. Растущее понимание того, что родители — это два отдельных от нее человека, у которых есть в жизни и другие дела, не только забота о ней. Мать готовит еду и убирает в доме, читает толстые книги, рисует углем абстрактные деревушки, предполагается, что испанские, залитые по-больничному ярким солнцем. Отец — далекий и тоже многочитающий пресвитерианский священник, зычный властелин воскресных служб и очень тихий дома. Маргарит он часто кажется одиноким, одиноким перед Богом, перед сложной архитектурой космоса, перед костылями скрытых смыслов, которые вынужден воображать, когда читает синоптические Евангелия, и в которые, как он однажды признался, так и не сумел поверить. Ее собственное, постепенно разгорающееся любопытство по отношению к окружающему миру, к ее собственному месту в природе, совершенно научное любопытство, по крайней мере, насколько она поняла, что такое наука, из книг и телепередач. Как приятно знать все то, что в целом известно о планетах, их спутниках, звездах, галактиках, о том, как они рождаются и как в конце концов умирают, какое удовольствие доставляют даже те вопросы, на которые пока нет ответов, и все же их пытаются найти. И в этом отличие от хрупкой отцовской религиозности, которую он обсуждать-то не желает, поскольку вера, похоже, это что-то вроде старинного фарфорового сервиза, прекрасного на вид, но чая в него лучше не наливать. Понимание того, как отец гордится ее все растущим списком достижений. Отлично по всем предметам, кроме музыки и физкультуры, где подводит неуклюжесть, призы по математике и физике. Именные стипендии, внезапные подростковые неприятности, изучение собственного тела, которое вдруг стало преподносить разнообразные сюрпризы, понимание связи между пятнами крови на белье и репродуктивной системой, яйца, семена, тычинки, пестики, цепочка телесных актов, связывающая ее с прародителями всего живого на Земле, первые эротические опыты с мальчиком по имени Джереми, в подвальном этаже дома, пока его мама принимает гостей наверху, с мальчиком постарше по имени Элиот в его спальне зимним вечером, пока муссон не дает его родителям вылететь из Таиланда. Восторг, который у нее вызвали первые бэк-изображения с HR-8832-B. Океанские пейзажи, словно сошедшие из цветных викторианских иллюстраций к Мелвиллу, Тайли, Ому. Восторг, который привел ее в астробиологию, именная стипендия в Принстоне, на выпускном в школе ее мать разрыдалась от гордости, и в ту же ночь с ней случился первый из серии ишемических приступов, закончившихся инсультом, который свел ее в могилу всего через полгода, рядом с отцом на похоронах. Она заставляет себя стоять прямо, хотя ей хочется упасть, и чтобы окружающий мир исчез. Ее первый настоящий бойфренд в университете по имени Майк Акуда, тоже одержимый бэк-кольцами. Однажды, когда они занимались любовью, он признался, что в своих фантазиях представляет, как за ним наблюдают с другой планеты. Боль расставания, когда Майк получил работу по проектировке двигателей на эффекте Холла где-то на западном побережье, и последовавшее за ней осознание, что в любовь нужно не бросаться с головой, а строить ее из важнейших отдельных элементов при деятельной помощи партнера. Стажировка в Кроссбэнке, где она разрабатывала предварительные системы классификации местных растений на основе данных тамошнего департамента наблюдения. Четырехдольный внутренний стебель, бледный корешок, вырванный во время шторма. Первое знакомство с Рэем, когда она ошибочно приняла свое к нему уважение за возможную любовь и их первая физическая близость, их постепенно распадающийся брак, его неутихающая ревность и подозрительность, неодобрение ее визитов к друзьям, даже если те больны, его холодность во время ее беременности и все то, что помогло ей пережить это трудное время. Работа, долгие прогулки подальше от дома, торжественность зимних закатов. Воды отошли. Начинаются схватки. Роды. Она в палате, вымотанная и под действием лекарств. А Рэй в коридоре снаружи громко ругается с санитаркой. Тесса. Чудо и очарование. Проблеск божественного, сказал бы отец, в перемене ролей. Дочь становится матерью, становится свидетелем того, что сама когда-то испытала. Ее нарастающее разочарование, когда в слепом озере начали получать изображение нового, обитаемого мира, а она продолжала каталогизировать водоросли и мелководные цветы. Развод, тяжелый спор из-за опеки, нарастающий физический страх перед Рэем, который она относила насчет паранойи. И напрасно. Напрасно. Змея была настоящая. Перевод в слепое озеро, радость от работы и одиночества, карантин, Крис. Как все это описать словами? Рассказ представлял собой фрактал, каждая история содержала в себе другие истории. Потянешь за одну ниточку, вытянешь 10, то, что внизу аналогично тому, что вверху, прямо по Трисмегисту. А главное... Субъект все равно ничего не поймет.
«Нет», — сказала зеркальная девочка.
«Что нет?»
«Он понимает, по крайней мере, частично».
«Но я ничего не сказала».
«Нет, вы сказали, а мы для него перевели».
«Интересно, откуда это королевское «мы»? Зеркальная девочка и ее звездные сестры?» Однако субъект оставался неподвижен.
«Нет», — сказала зеркальная девочка голосом Тесс, — «он говорит».
«В самом деле?» Его дыхательная щель изгибалась, реснички колыхались, словно пшеница на ветру. В воздухе вдруг запахло горячим дегтем, лакрицей с кисшим молоком. «Может, и говорит, но я его не понимаю».
«Закройте глаза и слушайте».
«Я ничего не слышу».
«Слушайте».
Зеркальная девочка взяла ее за руку, и внутрь хлынуло знание. Целое цунами информации, слишком много, чтобы понять и разобраться.
«Это рассказ», — прошептала зеркальная девочка. «Просто рассказ».
Рассказ. Но как его потом пересказать, если она не понимает? В ее сознании сейчас бушевал шторм. Идеи, впечатления, слова, неуловимые точно сны. Если сразу не запечатлеть их в памяти, они исчезнут. В отчаянии она подумала о Тесс. Если это рассказ, какими словами я ей его перескажу? Мысль помогла. Она представила себе, как рассказывает Тесс на ночь историю про субъекта. Субъект родился. Нет, это не самое подходящее слово. Лучше сказать «ожил». Субъект ожил. Нет, попробуем сначала. Субъект — инопланетянин, которого мы зовем субъектом. Был жив. Представляла себе Маргарит свой рассказ. Задолго до того, как он стал таким, каким стал. Задолго до того, как обрел способность думать и помнить. В стенах огромных каменных пирамид города, в скрытых внутренних лабиринтах, живут небольшие создания. Ты должна их помнить, Тесс. Маленькие животные, размером меньше котенка. Их там великое множество. Их гнезда, словно крошечные города внутри огромного города. Эти животные рождаются голыми и беззащитными, подобно млекопитающим или сумчатым. По ночам они выбираются из своих жилищ, чтобы питаться кровью субъекта и его сородичей, а перед восходом возвращаются к себе в стены. Там они живут, умирают и размножаются среди себе подобных. Обычно. Однако каждые 13 лет, по счету UMA-47-E, в телах народа субъекта зарождается что-то вроде генетического вируса. Некоторые из животных, питаясь кровью, заражаются этим вирусом, и зараженные животные начинают резко меняться. Так и начинается жизнь представителей народа, к которому принадлежит субъект. С вирусной инфекцией. Это не буквальная инфекция, а скорее симбиоз. Ты ведь знаешь это слово, Тесс. Начавшийся миллионы лет назад или дошедший до крайности половой диморфизм. Народ субъекта много спорит по этому поводу, но к однозначному выводу они не пришли. Так началась и жизнь субъекта. Одно из многих тысяч годовалых созданий вдруг выросло и стало слишком неловким, чтобы спрятаться в стену. Его поймали и обучали, пока оно не обрело разум, в лицее глубоко под городом, в месте, о котором у субъекта остались самые приятные воспоминания. Тепло и влажность от просачивающейся сверху воды, сладкое изобилие обеденных колодцев. Тело меняется, становится новым, большим и сильным. Знание, прорастающее в мозгу само по себе, и знание, которое туда вкладывают учителя, словно каждое утро в сознании открывается новая комната. Потом он постепенно врастал в повседневную жизнь города, заменяя жителей, которые умирали или теряли работоспособность. Начал понимать, что город — это гигантский механизм, и что как он сам работает на благо города, так и город неустанно работает на его благо. Он начал понимать и то, какое место город занимает в истории его вида и в истории мира. Помимо его города имелось много других городов, но двух одинаковых среди них не было. Некоторые города занимались добычей ископаемых. Некоторые производством. Были и такие, куда удалялись пожилые и немощные, чтобы провести остаток дней в блаженной праздности. Некоторые города располагались на континентах, далеко за мелкими морями. Башни там напоминали огромные каменные параллелепипеды. Их строили из кирпича или вырубали прямо в скалах. Субъект часто мечтал о том, чтобы увидеть их своими глазами. К концу второго цикла размножения он успел несколько раз выбраться из родного города небес и совершить путешествие к его торговым партнерам на севере, городу выбора из красного гранита и дымчато-черному городу совершенства. Он знал, что дальше этих городов ему уже не побывать, если только не случится чего-то чрезвычайного. Он понял, что любит путешествовать. Ему нравилось то, что он чувствовал, просыпаясь холодным утром посреди равнины, и нравились тени от скал на закате. Циклы размножения мало что для него значили. Ему удастся сделать вклад в генетическое разнообразие города, когда его вирусные гаметы рекомбинируют с чьими-то еще в теле ночного создания и сделаются морфологически активны. Лишь однажды или дважды. И тем не менее, в некотором абстрактном смысле субъекту было приятно осознавать, что он бросает саму свою сущность в вероятностный океан, откуда она может статься, выплывет, неведомо для него самого, новым жителем города со своими уникальными мыслями и запахами. Это наводило на другие мысли о долгой истории города, о которой он узнал в лицее. Город был очень древним, а история его народа очень долгой и состояла из подъемов и спадов. За тысячелетия природа пробудила в жителях UMA-47-E медлительную любознательность и способность делать разное при помощи пальцев. Они познали камни и почву, ветер и дождь, бесконечно большие и бесконечно малые числа, планеты и звезды. Где-то на ближайшем спутнике UMA-47-E находились руины города, который его предки возвели на пике одного из особенно творческих подъемов, а потом забросили, сочтя неэкономичным и противоестественным. Они проникли вглубь атомов. Они построили телескопы на самом пределе ограничений, накладываемых атмосферой, металлами и оптикой. Они слушали звезды в поисках сигналов, но ничего не услышали. И уже давным-давно Маргарит представила себе, как широко откроются от удивления глаза Тесс. Они построили прецизионные и почти бесконечно сложные квантовые вычислители, чтобы исследовать ближайшие обитаемые миры. «Совсем как мы в Кроссбенке», — обрадовалась бы Тесс, — «совсем как мы в Слепом озере». И узнали то, что мы узнаем сейчас. Разумные технологии способны порождать совершенно новые формы жизни. Они обнаружили миры более древние, чем их собственный, и миры более юные. Миры, где произошло то же, что и у них. Урок был очевиден. Сны машин, которые они построили, проникли глубоко в ткань реальности, и там во сне они нашли таких же, как они сами. Этот жизненный цикл, полагал субъект, был значительно медленнее, чем тот, через который проходили его сородичи, но по существу столь же неизбежный. Драма творения трансформации и усложнения, растянувшаяся на миллионы лет. Субъект часто об этом думал. Дни славы городов-звездочетов, их квантовые телескопы, а потом структуры, которые родились и выросли, словно прочерченные по поверхности планеты пунктирные линии, структуры, совершенно не похожие на то, что строили или помышляли строить его сородичи, структуры, похожие на гигантские ребристые кристаллы или огромные белковые молекулы, структуры, куда можно войти, но откуда нелегко выйти. Структуры, служившие для связи с живой материей Вселенной. Структуры, которые и сами в каком-то смысле были живыми. Как вот эта структура, осознала Маргарит. Однако субъект и не подозревал, что увидит одну из них своими глазами. Уже не первое столетие никто не пытался возводить рядом с ними города. Субъект и его сородичи научились их избегать, игнорировать их, поскольку они были вратами в нечто за пределами понимания. И все-таки субъект нередко задумывался о структурах. Мысль о том, что они и его сородичи — лишь промежуточное звено между лишенными разума ночными животными и теми, кто способен путешествовать между звездами, беспокоила, но и интриговала. Если не считать подобных мыслей, жизнь его представляла собой здоровую одинаковость, циклическую рутину, безукоризненную, совершенную и дающую должное удовлетворение. Субъект заменил умирающего сборщика на крупной мануфактуре и достойно служил своему городу. Его часы были по-хорошему похожи один на другой. В конце каждого дня он создавал идеограмму, чтобы запечатлеть все, что он чувствовал, думал, видел и обонял за рабочий цикл. Идеограммы были почти одинаковыми, как и его дни. Однако, как и его дни, ни одна не повторяла другую. Когда он целиком покрыл стены своего бункера идеограммами, он запомнил их последовательность. А потом смыл все со стен, чтобы начать заново. За свою жизнь он запомнил 20 таких последовательностей. «Если ты сочтешь такую жизнь скучной», — Маргарит представляла, как она говорит это Тесс, — «то ты ошибаешься. Субъект, как и все его сородичи, нередко надолго застывал в неподвижности, но это не значило, что он ничего не делает. Неподвижность была полна аппетитнейших стимулов. Запахи восхода и заката, текстура камня, мельчайшие отличия между временами года, то, как память постепенно наполняет тишину, пока, наконец, тишина не переполнится». Иногда он чувствовал странную меланхолию, которую некоторые полагали атавистическим пережитком его прежней жизни, как безмозглого животного, а мы бы назвали одиночеством. Он ощущал меланхолию, глядя с башни, в которой жил, поверх множества других башен, на зеленые и влажные возделанные поля, на сухие равнины, где ветер вздымает пыльные вихри в белое небо. Чувство было похоже на «я хочу». «Хочу» на желание без объекта. Оно быстро проходило, оставляя за собой печаль, странную и возбуждающую. Затем настал день, когда нахлынуло новое чувство. Цивилизации, которые порождают звездообразные структуры, никогда не одинаковы. Да, это и к нам относится. Не знаю, Тесс, насколько мы теперь изменимся, но совершенно точно, что уже никогда не станем таким же, как прежде. Когда мы впервые посмотрели на UMA-47-E, звездообразные структуры про нас узнали. Они почувствовали слепое озеро, наши бэк-кольца, почувствовали новое, еще детское сознание. Может, они назвали ее зеркальной девочкой? Они поняли, что мы наблюдаем за субъектом, а вскоре это понял и сам субъект. Вам уже объясняли в школе принцип неопределенности, Тесс. Иногда вещи меняются просто от того, что на них смотришь. Нельзя посмотреть на то, на что никто не смотрел. Увидеть никем не виденное. Понимаешь? Поначалу субъект продолжал жить обычной жизнью, хотя и знал, что за ним наблюдают. Мы были отделены от него пространством и временем. Для города небес мы не значили ничего. В его ежедневных идеограммах мы были лишь легкой рябью, словно отдаленный незнакомый запах. А потом мы встали между ним и тем, что он любил больше всего. Из-за странного происхождения своего вида сородичи субъекта никогда не вступали в брак, не чувствовали потребности в соседстве, не влюблялись друг в друга. Основную эпигенетическую лояльность они испытывали к городу, в котором родились. Субъект любил город абстрактно, как продукт многовековых совместных усилий его сородичей, но он также любил его таким, какой он есть. Его пыльные улочки и коридоры с высокими потолками, его залитые солнцем башни и полутемные обеденные колодцы, сливающийся в единый гул звук шагов днем и успокаивающую ночную тишину. Иногда город казался ему даже более реальным, чем те, кто его населяет. Город кормил и защищал. Он любил свой город и чувствовал ответную любовь. Но мы отделили его от остальных, Тесс. Мы сделали его другим, и его сородичи без труда ощутили эту разницу. Поскольку мы за ним наблюдали, и поскольку он это знал, его отношения с городом небес вдруг изменились. Он почувствовал отчуждение, свою отдельность, одиночество, которого раньше никогда не испытывал. Да, именно так. Одиночество от того, что с ним были мы. Он будто бы взглянул на город другими глазами. И сам город, и его сородичи тоже увидели его по-другому. Он сделался несчастным. И стал все чаще задумываться о звездообразных структурах. Для него они были чуть ли не легендой, сочиненной кем-то историей. Теперь он понял, что они действительно существуют. Что звезды непрерывно беседуют между собой, и что случай сделал его сейчас полномочным представителем своего вида. Он начал задумываться о том, чтобы отправиться к ближайшей структуре, которая, впрочем, находилась на значительном расстоянии в западной пустыне. Обычно в его возрасте подобное паломничество не совершали. Было принято считать, что вошедший в звездообразную структуру паломник вливается в неизмеримо больший интеллект. Молодежь подобная участь не привлекала, хотя иные старики и решались отправиться в путь. Субъект начал чувствовать, что его судьба теперь неразрывно связана со структурами, и принялся планировать путешествие. Сначала в общих чертах, потом, когда его инаковость привела к остракизму, когда его стали игнорировать в обеденных собраниях и перестали замечать на работе, и более серьезно. А что оставалось делать? Город его разлюбил. Но он все равно продолжал любить город, и ему было очень больно с ним прощаться. Он провел целую ночь в одиночестве на высоком балконе, наслаждаясь уникальной для своего города комбинацией света с тьмой и легкими тенями, которые отбрасывала на улице быстрая луна. Ему казалось, что он любит здесь сразу все, каждый каменный блок и каждый булыжник, цистерну и колодец, покрытую сажей дымовую трубу и пахнущее свежестью зеленое поле. Единственным утешением ему было то, что город справится. Когда он уйдет, его кем-то заменят, и город в своей безмерной доброте забудет о нем, забудет о том, что он вообще когда-то существовал. Отыскать звездообразную структуру оказалось не слишком сложно. Эволюция наделила субъекта и его сородичей способностью ощущать мельчайшие изменения магнитного поля планеты. Север, юг, восток и запад были для него столь же очевидными направлениями, как для нас верх и низ. В названии, которое дали структуре, содержались четыре похожих на долгие вздохи гласные, которые определяли ее координаты не хуже GPS. Однако сам путь будет долгим и тяжелым. Субъект старался есть как можно больше, запасая влагу и питательные вещества в тканях тела, проходил каждый день разумное расстояние. Видел много такого, что пробуждало в нем любопытство и восхищение, включая окруженные дюнами руины древнего города, не сохранившего даже имени, города покинутого, когда до его рождения оставалась еще не одна эпоха. Он часто отдыхал, и тем не менее к концу путешествия сильно ослаб, чувствовал обезвоживание, утратил ясность мысли и очень горевал по городу. «Кажется, Тессон сильно жалел меня за то, что я никогда не любила город, так же, как и мне хотелось пожалеть, что он никогда не любил себе подобных». Звездообразная структура, когда субъект наконец ее достиг, несколько его разочаровала. Странный на вид, весь покрытый пылью конгломерат ребер и арок, в центре которого некогда стоял квантовый процессор, машина, созданная его предками в зените своей премудрости. Неужели это и было его судьбой? Он понял больше, когда ступил внутрь.
«Я не все могу тебе объяснить, Тесс. Я не знаю, каким образом звездообразные структуры делают то, что делают. Не уверена, что в точности имела в виду зеркальная девочка, когда говорила про своих сестер на других звездах, одной из которых и была эта структура. Боюсь, с такими вещами человеческий разум не очень справляется».
Субъект осознал, что ожидающее его в глубине структуры является своего рода апофеозом, что оно означает его физическую смерть, но вовсе не конец его существования. Но перед этим ему захотелось удовлетворить свое любопытство относительно нас. Любопытство, наверное, столь же сильное, как и наше, относительно его. Тогда-то зеркальная девочка и взяла меня к нему поздороваться, рассказать историю, попрощаться.
Почти такую же историю, как и вот эта. Надеюсь, Тесс, я тебя не слишком запутала. Мне и самой хотелось бы, чтобы у нее оказался счастливый конец, и прости, если в ней было много непонятных слов.
На западные равнины почти опустилась ночь. Небо за арками было оттенка синего шелка с черными переливами. Тьма, словно живая, заполняла каньоны, росла с восточной стороны скальных террас. Как ни странно, Маргарит клонила в сон, как будто шок выжил из нее всю энергию. Субъект закончил свой рассказ. Теперь он хотел закончить и свое путешествие. Хотел отправиться в сердце звездоподобной структуры и обрести то, что его там ожидает. Но Маргарит вдруг не захотелось его отпускать. «Можно его потрогать?» — спросила она зеркальную девочку.
Пауза. «Он говорит, что можно».
Она вытянула руку и шагнула вперед. Субъект не шелохнулся. На фоне его грубой кожи ее рука выглядела очень бледной. Маргарит коснулась пальцами его тела над дыхательной щелью. Кожа на ощупь напоминала податливую, нагретую солнцем древесную кору. Субъект горой возвышался над ней и ужасно пах. Сделав над собой усилие, она заглянула в его ничего не выражающие белые глаза, которые все видели и ничего не видели.
— Спасибо, — прошептала Маргарит и добавила: — прости.
Субъект развернулся. Медленно, важно, его большие ступни прошуршали по песку, словно по палой листве. Когда он исчез среди теней внутри структуры, Маргарит, чувствуя, что ее время тоже на исходе, опустилась на колени рядом с зеркальной девочкой. «Как странно, — думала она, — как странно видеть это существо, эту сущность в форме Тесс. Как это вводит в заблуждение. «Сколько еще разумных видов вам известно, тебе и твоим сестрам?» — спросила она. Зеркальная девочка склонила голову на бок, еще один жест, позаимствованный у Тесс.
«Тысячи и тысячи видов прародителей, за миллионы и миллионы лет. Вы их всех помните?»
«Да».
Тысячи разумных видов на планетах, обращающихся вокруг тысяч звезд. Разнообразие жизни, — подумала Маргарит, — почти бесконечно. Все они похожи друг на друга. Все разные.
Между ними есть что-то общее?
В физическом смысле — нет.
То есть это что-то такое, что нельзя измерить?
Разум нельзя измерить.
А помимо разума?
Похоже, зеркальная девочка задумалась. Быть может, консультировалась с сестрами.
«Да», — сказала она наконец.
Глаза ее сверкали совсем не как у Тесс. Лицо было торжественным.
«Невежество, любопытство, боль, любовь».
Маргарит кивнула.
«Спасибо».
«А теперь», — сказала зеркальная девочка, — «думаю, вам пора на помощь дочери».